Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог
И сегодня Господь Иисус работает над нами. Он приучает нас осознавать, что все, что происходит в нашей жизни, все это устроено Богом. Все это происходит по Божьему всевластию. И все это вместе, как сказано в послании к Римлянам, работает нам на благо тем, кто любит Бога и кто призван согласно Его замыслу.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы приближаемся к заключению нашего жизнеизучения бытия. В это трудно поверить, и сегодня мы рады, что у нас в гостях Владимир Демидов. Владимир, сегодня мы будем общаться снова об Иосифе. И добро пожаловать к нам на наше общение.
Спасибо, мне очень приятно находиться здесь, в студии, и общаться с вами о жизнеизучении бытия.
Владимир, сегодня мы будем снова говорить о том, как Иосиф открылся своим 11 братьям. Уитнес Ли снова в своем сообщении подчеркивает, что в Иосифе мы видим две линии – линию прообраза и линию жизни. Что он имеет в виду под этими двумя линиями?
Да, действительно, вы правильно сказали. Когда мы говорим об Иосифе, то нам нужно увидеть, что здесь есть две линии. Можно назвать их линия прообраза и линия жизни. Линия прообраза – это толкование Иосифа как прообраза Христа, особенно в его отношениях с братьями. Отношения Иосифа с его братьями изображают то, каким образом Христос строит свои отношения с Израилем. Израильтяне являются братьями Христа по плоти. Иосиф – это прообраз Христа. И многое из того, что происходило с Иосифом, показывает нам какие-то моменты в отношении Господа, в отношении Христа. Например, когда Иосиф рассказал своим братьям о своих снах, то те не поверили ему. Они начали его преследовать, и в конце концов Иосиф даже оказался в месте смерти. Он оказался продан. И потом, когда братья снова увидели Иосифа, они его не узнали. Но, несмотря на это, Иосиф любил своих братьев, кормил их, заботился о них и далее подвергал их определенным испытаниям. И все это исполняется в отношениях Господа с израильтянами, Господа с Израилем. То же самое мы видим. Он тоже был преследуем, он не был признан израильтянами, он был помещен в смерть, был продан. И сейчас мы можем сказать, что израильтяне не узнают Господа. Как братья Иосифа не узнавали Иосифа, так израильтяне сегодня не узнают Христа. И сегодня можно сказать, что Господь Иисус подвергает израильтян определенным испытаниям, так же, как Иосиф подвергал испытанию своих братьев. Так что можно сказать, что Иосиф и его братья – это очень точный и ясный прообраз Христа и Израиля. Это линия прообраза. Однако эта линия по отношению к нам с вами является довольно объективной. Она не затрагивает нас настолько непосредственно, насколько она затрагивает линию жизни. Поэтому второе, о чем мы должны с вами говорить, когда мы говорим об Иосифе, это его переживания, связанные с его братьями. Вот его переживания можно применить к нашим с вами переживаниям. Так что эта история имеет не только пророческое значение, значение как прообраз, она также имеет определенное значение с точки зрения переживания жизни.
Благодарю вас, Владимир. Мы посвятим этой теме сегодняшнее сообщение, а также и последующие две программы. В них мы увидим Иосифа в этих двух аспектах. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение Witness Lee.
This morning we will still be with Joseph. To get into the record.
Сегодня мы по-прежнему будем говорить об Иосифе. Чтобы рассматривать повествование о таком человеке, мы должны помнить о двух линиях – линии прообраза и линии жизни. Что касается линии прообраза, Иосиф был совершенным прообразом Христа. Вы видите, что в последнее время, сейчас, Христос испытывает находящийся в неведении остаток Израиля. Я совершенно уверен, то, что сейчас происходит там, на Ближнем Востоке, является испытанием, которое осуществляет Христос. Вы должны верить в то, что сегодняшняя ситуация там означает, что Иосиф испытывает своих братьев. У меня, конечно, нет такого терпения, какое было у Иосифа. Если бы я был на месте Иосифа, если бы я был на месте Иисуса Христа сегодня, я бы сразу объявил всему миру: «Это мои братья, ничего не делайте». Но, обратите внимание, Иосиф принимал какие-то меры по отношению к своим братьям, и делал он это с очень большим терпением. Братья находились в неведении. Только один знал все. Это был Иосиф. Обратите внимание, никто не знал, что он делает. Сегодня все обстоит точно так же. Только Господь Иисус знает, что происходит. Ни Вашингтон, ни Белый дом, ни ООН, никто другой не знает. Знает только Он. Он знает, что сейчас Он испытывает своих братьев. Он посылает им трудности не со злыми намерениями, а с самыми лучшими намерениями. Очень скоро Христос открыто признает народ Израиля. Он сделает это, придя с неба на землю. Спаситель Сиона придет в землю Израиля, чтобы признать, что это его народ. Теперь мы переходим к линии жизни. Несомненно, мне нравится линия прообраза, но для меня линия жизни имеет более практическое значение. Линия прообраза связана в основном с Израилем, а не со мной. Но линия жизни очень тесно связана со мной и с вами. Я указывал на неразумность и слепоту братьев Иосифа. Я до сих пор не могу поверить, что они не узнали Иосифа. Было слишком много указаний на то, что это Иосиф. Очень интересно то, как Иосиф расставил столы. Это указывало на то, что он был евреем. Теперь я хотел бы спросить вас, как ел Иосиф в то время? Несомненно, он ел как еврей. Иосиф был подобен китайцу, который ел бы палочками. Он как бы накрыл стол с палочками для всех своих братьев и еще один стол с вилками и так далее для американцев. Почему же тогда все эти китайские братья не узнали его? Они должны были сказать: «Это же китаец». Я просто не понимаю этого. Разве вы не верите, что Иосиф сделал это с очень добрыми намерениями? Он подталкивал их, даже побуждал их к тому, чтобы они узнали его. Но они не узнали его. Они ненавидели его сон. И из-за этого сна они продали Иосифа. Я думаю, что у них была не такая уж плохая память. Разве для них не было напоминанием, когда они кланялись Иосифу? Они, наверное, думали: что мы делаем? 11 из нас поклоняются, а один стоит. Что это такое? Разве это не исполнение того самого сна?
Владимир, перед тем, как мы перейдем к линии жизни, мы должны увидеть, что 11 братьев поклонились одному. Это полное исполнение сна, которое Иосиф увидел в молодости. Разве это не картина того, как будет обращаться Христос с Израилем, который сейчас находится в неведении?
Да, я уже сказал, что это очень точный прообраз отношений между Христом и Израилем. Когда братья Иосифа пришли к нему, они не поняли, что на самом деле это исполнение сна Иосифа. И то же самое происходит сегодня с израильтянами. Они до сих пор не верят, они до сих пор не признают Господа Иисуса. Причем мы даже видим с вами, что Иосиф пытался каким-то образом намекнуть своим братьям, показать им, кто он такой. Он хотел, чтобы они узнали его, но они были погружены в слепоту, они были в своем неведении, они были в неверии, и они не могли узнать в этом правителе Египта своего брата, которого они много лет тому назад продали. Но Иосиф продолжал действовать терпеливо и мудро, и он использовал различные ситуации для того, чтобы показать им себя. И если бы они были открыты, если бы они были внимательны, если бы они не были поглощены собой, то наверняка они узнали бы Иосифа. Однако они не сделали этого. И сегодня мы видим, что то же самое происходит с израильтянами. Сегодня Израиль переживает аналогичные испытания. Испытания, аналогичные тем, в которые поместил своих братьев Иосиф. А Христос сегодня, как Иосиф, тоже подвергает Израиль определенному испытанию. Он проводит их через это испытание, но они все равно не понимают, что Он Христос. Этого не понимает никто, этого не понимает даже ООН, правительство других стран. Никто не понимает истинной сути того, что происходит сегодня с Израилем. Когда сегодня израильтянам предлагают пойти на какие-то уступки, отдать землю, то на самом деле... Что это такое? Это работа Господа над своим народом, работа Господа над Израилем. И придет день, когда Он явит Себя Израилю и объявит, что Израиль — это Его народ. Он придет с небес, Он придет с Сиона, и Он скажет, что Израиль — это Его народ.
Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
No wonder that Joseph was compelled to take another step. He still couldn't recognize it because...
Неудивительно, что Иосиф был вынужден предпринять еще один шаг. Он до сих пор не мог признать их, потому что урок, который он преподал им, еще не был закончен. Судя по всему, Господь сказал ему каким-то образом: «Не признавай их сейчас. Ты должен подвергнуть их еще одной проверке». После этого последнего испытания вы видите, что, по крайней мере, один из них созрел. Это был Иуда. Из того, как он разговаривал с Иосифом, видно, что, по крайней мере, этот один из братьев научился заботиться об отце и заботиться о младшем брате. Уверяю вас, эти два момента очень сильно коснулись Иосифа. Читая эту историю, вы должны увидеть его терпение и его мудрость. У кого больше всего терпения? У кого больше всего мудрости? У зрелых людей. Чем более вы зрелый, тем больше у вас терпения. Иосиф не был старым, ему было всего около 40 лет, но его духовная жизнь была зрелой. Он был зрелым в духовной жизни, поэтому у него было терпение. И у него была мудрость. Он не был движим своими желаниями. Он не был движим своими чувствами. Он всецело находился под управлением своего терпения и своей мудрости. Потом пришло время, наступил подходящий момент для того, чтобы он признал их. Суть вот в чем. Все его чувства выплеснулись. Не думайте, что он был куском дерева без всяких чувств. Он был полон чувств. Посмотрите на то, как он плакал. Теперь он не мог удержаться от слез, поэтому он начал плакать и попросил всех своих слуг выйти от него. Тогда все его чувства выплеснулись наружу. Я хочу сказать следующее. Это показывает, что он был очень эмоциональным. Вы согласны? Он был очень эмоциональным. Если он был таким эмоциональным, как он мог управлять собой? Как он мог не выражать никаких чувств, по крайней мере, 9 месяцев? Уверяю вас, Это убедительный признак того, что он был полностью зрелым. Иосиф мог быть таким правителем, потому что он был зрелым. Он мог управлять собой, поэтому он мог управлять всей землей. Я не хочу просто рассказывать вам историю об Иосифе. Мое бремя состоит в том, чтобы все мы увидели, какой жизнью жил Иосиф. Он жил жизнью, в которой весь его гнев, вся его предрасположенность, все его чувства, все его неприязни и все его предпочтения, все его намерения и желания находились под управлением Божьего водительства.
Владимир, давайте посмотрим на эти положения более внимательно. Это были чудесные слова. Поскольку Иосиф мог управлять собой, он мог управлять всей землей. Не могли бы вы рассказать нам, какими должны быть наши переживания такой правящей жизни?
Да, я думаю, что очень редко удается встретить верующего, который действительно был бы настолько зрелым, чтобы, как Иосиф, управлять собой, то есть управлять своими чувствами, управлять своими слезами, управлять своим смехом, управлять своей радостью, в такой мере, в какой это делал Иосиф. С одной стороны, конечно, когда сон Иосифа исполнился, Иосиф был рад. Он был рад, когда 11 братьев пришли и поклонились ему, как он видел в свое время во сне. Но его радость была не такой, что он начал прыгать, побежал к братьям, начал обнимать их. Нет, он понимал, что ради пользы своих братьев он должен преподнести им определенные уроки. Почему Иосиф мог сдерживать свои чувства? Почему он мог управлять собой? Потому что он был зрелым в жизни. Нам нужно понимать, что Иосиф олицетворяет в Библии царствующий аспект жизни, жизни Иакова. Он достиг зрелости в жизни, и он мог не просто управлять собой, он мог даже управлять всей землей. Вот почему мы говорим, что это царствующий аспект. Мы видим, что Иосиф распоряжался всей пищей, и он раздавал эту пищу всем голодным людям на земле. То же самое можно сегодня сказать о Христе. Но о нас можем ли мы такое сказать? Можем ли мы сказать, что мы достигли такой же зрелости в жизни? Мы сказали, что переживание Иосифа – это продолжение переживания Иакова. Что это означает? Это означает, что если мы хотим царствовать в жизни, то сначала Господь должен поработать над нами так, как Он работал над Иаковом. Господь должен нас преобразовать, как Он преобразовал Иакова. И вот тогда, благодаря преобразованию, мы сможем царствовать с Христом в жизни. И царствуя, мы будем приводить других людей в благословение и приносить им снабжение Христа.
Владимир, как верующие, мы знаем, обещание Господа состоит в том, что мы будем царствовать вместе с Ним. Но, насколько я понимаю, мы не можем этого делать, пока не будем полностью зрелыми и пока не станем полностью готовыми, чтобы разделить с Ним престол. Не так ли?
Да, я уже немножко сказал об этом. Переживание Иосифа – это продолжение переживаний не только даже одного Иакова, а продолжение переживаний Авраама, Исаака и Иакова. Что такое Авраам? Авраам – это прообраз жизни веры. Мы много говорили об этом в наших ранних радиопередачах. Затем, Исаак – это прообраз того аспекта, который обозначает наслаждение Христом. Исаак был наслаждающимся человеком. Иаков – это прообраз преобразования. И вот эти три переживания вместе взятые в итоге позволяют нам царствовать в жизни. Так что нам нужна, с одной стороны, жизнь веры, потом, во-вторых, нам нужно наслаждаться Христом, и, в-третьих, нам нужно преобразование. И вот благодаря этим трем аспектам в итоге мы сможем царствовать с Христом. И этот аспект царствования включает в себя также царствование над собой, то есть способность управлять собой, способность управлять своей душой, своими чувствами.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия, в котором говорится об Иосифе и о царствующей жизни.
Now you can see the coming out of this recognition was altogether too excellent. Altogether too excellent.
Теперь вы видите, что Иосиф признал своих братьев замечательным образом. Это было замечательно. В такой атмосфере ему было легко простить всех своих братьев. Даже слово «простить» – это, наверное, слишком сильное слово. Я уверен, что у Иосифа даже не было мысли о прощении. Нет, у него не было такой мысли. Он очень хорошо понимал, что не его братья послали его туда, а Всевластный Бог. Именно по всевластию Бога он был послан в Египет. Я уверен, что у него не было мысли о том, чтобы забыть и простить. Нет, у него не было такой мысли. Именно по Божьему всевластию он оказался в Египте, чтобы исполнить Божий замысел. Поэтому он принял их естественно. Он не только простил их, но и принял их. Он просто обнял их и привел их к себе, потому что он очень хорошо понимал, что это связано с исполнением Божьего замысла. Это так замечательно. Уверен, что когда мы, братья, будем находиться под управлением зрелой жизни, с ее терпением и мудростью, мы будем такими же. Мы не будем никого обвинять, мы не будем никого осуждать, мы будем более чем готовы принять любого. У нас будет широкое сердце, готовое вместить тех, кто слабее, даже тех, кто обидел нас. Но в нашей памяти, у нас в мыслях не будет никакой обиды, потому что наши мысли будут не такими. Наши мысли будут не такими. Мы будем считать, что все произошло по Божьему всевластию. Мы скажем, что все в порядке. Не только все в порядке сейчас, но даже в прошлом. Все было в порядке, потому что все было под Божьим всевластным устроением ради нашего блага, и все было под Божьим всевластным устроением ради Его замысла. И все было под Божьим всевластным устроением ради назидания других. Уверен, что если мы принесем это в наше общение и в нашу молитву, мы будем напитаны, вразумлены, мы получим помощь. И мы получим определенное направление в том, как вести себя в любое время, в любых обстоятельствах.
Владимир, это очень поучительная история. Историю Иосифа часто приводят в качестве образца прощения. Но здесь мы видим нечто более глубокое, чем просто красивая история, в которой лишь повествуется о прощении. Иосиф, достигнув зрелости в жизни, мог рассматривать все, исходя из Божьего всевластного устроения. Не могли бы вы сказать кое-что об этом более глубоком аспекте?
Да, этот аспект действительно очень глубокий, и чтобы его полностью осознать, требуется определенный рост в жизни. Мы должны научиться жить согласно Богу, видеть свою жизнь так, как ее видит Бог. И для этого нам нужно изменить свою точку зрения. Наша точка зрения должна стать не просто человеческой, она должна быть божественной. Часто мы смотрим на все с позиции критики, и мы бываем разочарованы, мы огорчаемся из-за каких-то своих неудач, из-за того, что что-то складывается не так, как нам хочется. Но Иосиф, постепенно возрастая в жизни, осознал, что Бог всевластен, что все происходит согласно Божьей воле, согласно Божьему всевластию. Почему? Потому что у Бога есть определенная цель, у Бога есть определенное намерение. Для чего Бог создал на земле людей? Не просто для того, чтобы люди были потеряны, и чтобы после этого Он пришел, спас их и привел их на небо. Нет, у Бога есть замысел. Этот замысел проявляется во всем, что Бог делает. И благодаря этому замыслу Бог управляет всем. Все, что происходит, происходит согласно Его всевластию для Его замысла. Так что мы можем наслаждаться всем, что с нами происходит. Мы можем наслаждаться всеми нашими обстоятельствами, потому что мы знаем, что это служит Его цели. Это служит созиданию тела Христова. Это приближает завершение Нового Иерусалима. Поэтому мы должны научиться, как Иосиф, принимать любые обстоятельства, осознавая, что они устроены для нас Богом в Его всевластии. Посмотрите, что произошло с Иосифом. Однако, тем не менее, он не обвинял своих братьев. И не прощал их, он даже не прощал их. Он просто признавал, что они сделали то, что входило в Божий всевластный план. Они привели его туда, где он смог стать источником снабжения для всей земли, когда наступил голод. И сегодня Господь Иисус работает над нами. Он постепенно приучает нас к этой мысли. Он приучает нас осознавать, что все, что происходит в нашей жизни – все это устроено Богом, все это происходит по Божьему всевластию. И все это вместе, как сказано в послании к римлянам, работает нам на благо тем, кто любит Бога и кто призван согласно Его замыслу. Так что я призываю всех наших радиослушателей, давайте будем учиться видеть в наших обстоятельствах Божий замысел и доверять Божьему всевластному устроению.
Большое спасибо вам, Владимир, за ваше общение. Я думаю, что у всех наших слушателей появился новый взгляд на эту замечательную картину Библии. И я думаю, что все мы захотим достигнуть такой же зрелости в жизни.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.